Глава 10. Театр Принципе. Мне подстроили ловушку. А точнее говоря, 5 минут разговора оказалось достаточно, чтобы я сам в нее угодил. И сегодня, по прошествии стольких лет, хочу думать, что Анхелика де Алькесар была всего лишь марионеткой в чужих руках. И за спиной ее стояли взрослые люди, однако не могу быть в этом уверен, ибо слишком хорошо узнал это существо впоследствии. Всю ее жизнь до самой смерти чувствовалось в ней нечто такое, чему выучиться нельзя, и что некоторые женщины всасывают с молоком матери холодную и мудрую злобу. Да, быть может, получают и еще раньше, даже во время своего появления на свет. Сейчас не время и здесь не место обсуждать, кто же в этом виноват, и рассмотрение этого вопроса увело бы нас слишком далеко от нашего повествования. Ограничусь на сей раз лишь тем, что скажу, того оружия, которое Господь и природа раздают женщинам для защиты от глупости и злонравия мужчин, у Анхелики было в избытке. И на следующий день, по дороге в театр, воспоминание о нашей вчерашней встрече отравило мне предвкушение праздника. Так бывает, когда в безупречно, казалось бы, исполняемой музыкальной пьесе вдруг расслышишь фальшивую ноту. Накануне, подойдя к карете, я, пребывая в одурении от золотисто-пепельных локонов и загадочной улыбки, обменялся с Анхеликой немногими словами, благо сопровождавшая ее дуэнья что-то покупала в ловчонках, а кучер неподвижно стоял у своих мулов и не препятствовал мне, ибо, надо полагать, получил на этот счет соответствующее распоряжение. И она снова поблагодарила меня за то, что я обратил в бегство сорванцов с улицы Толедо. И осведомилась, как идет моя служба у капитана Триста или Батиста, или как его там, и каковы мои житейские обстоятельства и намерения. Тут прямо надо сказать, я малость распустил хвост. Эти синие, широко, будто в безмерном удивлении раскрытые глаза развязали мне язык, и я, должно быть, наговорил лишнего. А Лопе, которому был представлен 5 минут назад, отзывался как о старинном приятеле, вернув мимоходом, что вот собираюсь вместе с капитаном посетить первое представление его возобновленной на театре комедии «Севильская набережная». Потом спросил, как зовут мою прекрасную собеседницу. И когда после мгновения сладостного ожидания услышал слетевший с очаровательно надутых губ ответ «Анхелика», в полном восторге заявил, что иного имени у ангела и быть не может. Она молча с интересом воззрилась на меня и смотрела так долго, что за это время я успел переместиться к самым вратам рая. Но тут вернулась дуэнья, заметил меня кучер, карета укатила, а я остался в людской толчее с полнейшим ощущением того, что меня здоровенным пинком низринули с небес на землю. Ночь не принесла успокоения. Благотворный сон не смежил мне вежды, а на следующий день по пути в театр кое-какие странности. Но скажите на милость, какая барышня из благородных станет точить лясы с почти незнакомым юнцом, да еще посреди улицы, смутили мою душу, вселив в нее чувство неосознанной опасности. И я невольно стал спрашивать себя, не связано ли оно, чувство это, с достопамятными происшествиями, имевшими место у приюта духов. Что за чушь, думал я, что может быть общего у этого златокудрого ангела с наемными убийцами? И вскоре радостная мысль о том, что скоро я увижу комедию Лопе, вытеснила все прочие. Нет, недаром сказано, кого Бог желает погубить, того лишает разума. При Филиппе IV вся Испания, от венценосца до последнего водоноса, без памяти любила театр. Комедии в ту пору делились на 3 дня, или действия. Описались в стихах различными размерами, с рифмами и без. Сочинители, как видели мы на примере Лопе, были любимы и почитаемы народом. Актеры и актрисы пользовались популярностью неимоверной. Каждая премьера, каждое возобновление знаменитой комедии собирали толпы зрителей, которые, затаив дыхание, битых 3 часа следили за действием, разыгрываемым при дневном свете и на свежем воздухе, то бишь под открытым небом, в особом помещении, именуемом Коралл. В Мадриде таковых насчитывалось 2 — Принципе и Круз. Лопе любил ставить свои пьесы во втором, и ему же отдавал предпочтение наш государь, который, как и его августейшая супруга, донья Изабелла де Бурбон, был завзятым театралом. Внимание его юного и резвого величества, без особой, впрочем, огласки, удостаивались и прекрасные жрицы этого храма, а одна, по имени Мария Кальдерон, даже успела подарить ему сына, второго дона Хуана Австрийского. Но в тот день в театре «Принципе» играли знаменитую комедию Лопе «Севильская набережная», давно не ставившуюся на сцене и потому особенно долгожданную. Уже с позаранку направились к театру самые нетерпеливые зрители, а к полудню на узкой улочке напротив монастыря Святой Анны началась толчия. Мы с капитаном нагнали лиценциата Кальсонеса и Хуана Вигоня, неистовых поклонников и ценителей творчества Лопе, а у входа в театр повстречали и дона Франсиско де Кеведо. В таком представительном составе вошли мы в зал, где по избитому, но верному выражению яблоку было негде упасть. Здесь был весь Мадрид. Знать рассаживалась в ложи. Публика попроще жалась на боковых ступенях и деревянных скамьях. Женщины заполняли предназначенные им места, ибо в ту пору в церкви и в театре прекрасному полу надлежало находиться отдельно. Свободное пространство посреди зала занимали пресловутые мушкетеры во главе со своим предводителем и духовным вождем, а он, сапожник Табарка, вполне сознавая, сколь важна миссия, на него возложенная, раскланялся с нами торжественно и чинно. К 2 часам дня вся улица являла собой разворошенный муравейник. Суетливыми обитателями коего выступали торговцы, мастеровые, пажи, шкалеры, клирики, писаря, солдаты, лакеи и всякий прочий сброд, по такому случаю перепоясавшийся шпагами, назвавшийся кабальера и готовый с оружием в руках отстаивать свое право на встречу с прекрасным. Все это шумело и галдело, а мимо, обмахиваясь веерами, шелестя юбками, стреляя глазами в ответ на взгляды из лож, где крутила усы сильная половина человечества, проходили на отведенные им места женщины. Между ними тоже время от времени вспыхивали ссоры, так что приходилось порой употреблять власть, дабы в этом цветнике воцарялся мир и покой. Надо сказать, что попытки добыть себе место или проникнуть в театр, не заплатив предварительно за билет, равно как и жаркая пря между теми, кто абонировал ложу или кресло, и теми, кто претендовал на них без достаточных оснований, случались сплошь и рядом, и столь часто сопровождались резкими словами, а то и движениями, что само собой разумеющимся было присутствие в зале так называемого «алькада дома и двора» с несколькими альгвасилами. Подобного рода разбирательства отнюдь не были уделом одних лишь простолюдинов. Вот, скажем, герцоги Ферия и Риосека обнажили шпаги прямо посреди действия, правда, под тем предлогом, что не могут поделить место, а не благосклонность некой актрисы. Интересные мы все же люди, испанцы. Кто-то из великих заметил позже, что во всех странах, в любой части света, люди бросают вызов властям, претерпевают опасности, рискуют жизнью или свободой, побуждаемые к этому голодом, честолюбием, ненавистью, похотью, честью, любовью к отечеству. А вот хвататься за оружие и пускать его в ход только во имя того, чтобы попасть на театральное представление? Нет, такого не найдете нигде, кроме заавстрияченной Испании, где плохо ли, хорошо ли, да чего скрывать, хорошего было существенно меньше, скоротал я свое отрочество. Это возможно лишь в стране, даровавшей миру бесплодный героизм Дон Кихота на горделивое острие клинка, поместивший свое право и свой разум. Итак, мы добрались до дверей, пробившись сквозь густую толпу жаждущих и не менее многочисленную, нищих, клянчивших подаяние. Само собой разумеется, одну половину этой братьи составляли слепые, хромые, безрукие, параличные, припадочные поберушки, а другую — самозванцы, неведомо кем и когда возведенные в дворянское достоинство. Они не просили милостыню, а взывали о помощи, которую порядочный человек просто обязан оказать равному, если тот попал в затруднительные обстоятельства. Вот с этими-то, во избежание больших неприятностей, следовало держаться учтиво и отказывать им вежливой фразой «Извините, сударь, я нынче не при деньгах». Забавно, что национальный характер сказывается и в том, кто и как попрошайничает. Немцы конючат хором, французы перемежают униженные мольбы усердным «Отче наш» и «Верую». Португальцы жалуются и сетуют на судьбу. Итальянцы подробно и пространно повествуют о постигших их бедах. И только испанцы, грозя и дерзя, действуют нахрапом, напористо, настырно и надменно. Сколько-то мелочи раздали мы Христа ради у первой двери, сколько-то на пропитание у второй, и еще 20 медиков уплатили, чтобы получить места на скамье. Разумеется, они оказались заняты, но капитан, как я понимаю из-за меня, решил не устраивать разбирательств. И вместе с Кеведо, Вигонем и прочими устроился перед сценой, рядом с мушкетерами. Можете себе представить, как вертел я головой, как жадно разглядывал все, что творилось вокруг в этом капище искусства, в этом скопище людском, где стоял оглушительный гул голосов, прорезаемый выкриками разносчиков, наперебой предлагавших сласти и прохладительные напитки. Колыхались юбки, развивались баскины и мантильи дам и слепили глаза костюмы знатных господ, сидевших в ложах. Поговаривали, что и его величество инкогнито посещает полюбившиеся ему представления. И судя по тому, что на ступенях виднелись фигуры королевских гвардейцев, они хоть были и не в мундирах, находились здесь не по зову сердца, но по службе, поговаривали не зря. Мы вглядывались в окна лож, надеясь увидеть нашего юного государя или королеву, но среди аристократических лиц, иногда мелькавших за портьерами, августейшую чету не обнаружили. Зато был замечен и громом рукоплесканий встречен сам Лопе. Присутствовал здесь и граф де Гуальдамедина в компании друзей и дам, когда капитан, встретившись с ним глазами, приветствовал его, приложив два пальца к шляпе, тот отвечал учтивой улыбкой. Какие-то приятели дона Франсиско, потеснившись, нашли ему место на скамье, и он, извинившись перед нами, перебрался туда. Лицензиат и Вигонь стояли несколько в стороне, обсуждая пьесу, предлагаемую нашему вниманию. Кальсонес несколько лет назад был на премьере, о которой сохранил самые отрадные воспоминания. Ну а мы, с Диего Алатристой, не расставаясь, протиснулись к самому барьеру, где выстроилась первая шеренга мушкетеров. Капитан купил мне вафель, и покуда я упоенно хрустел ими, держал меня за плечо, чтоб не затерли в толчее и давке. Но вдруг рука его напряглась, а потом он медленно опустил ее на эфес шпаги. Проследив за его взглядом, я различил в толпе двоих мужчин, тех самых, что накануне крутились неподалеку от нас на ступенях Сан-Филиппе. Они стояли среди мушкетеров, и, как мне показалось, подали условный знак еще двоим молодцам, подвигавшимся к ним неспешно, но так, чтобы в нужный момент оказаться поближе. Низко надвинутые шляпы, перекинутые через плечо плащи, усы, торчащие, как крестовина шпаги, исполосованные шрамами лица, манера стоять, широко расставив ноги и сторожко озираясь по сторонам, все приметы красноречиво указывали на то, какого сорта эти люди. Другое дело, что среди публики половина была таких, однако этих четверых явно интересовали мы с капитаном. Раздался, возвещая начало представления, троекратный стук. «Шляпы долой!» — вскричали мушкетеры, и все обнажили головы. Раздернулся занавес. И в тот же миг я позабыл об этих подозрительных личностях, да и обо всем на свете, устремив все внимание на сцену, где уже появились персонажи комедии — Лаура и Урбана. На фоне грубо размалеванного задника высилась вырезанная из картона башня золота. «Нет на свете места краше этой набережной, да!» Чередой плывут суда к пристаням Севильи нашей. Я и сейчас прихожу в волнение, произнося эти стихи. Первые стихи, услышанные мною с театральных подмостков, еще и потому, что актриса, исполнявшая роль Доньи Лауры, прекрасная Мария де Кастро, позднее занимала кое-какое место в жизни капитана Алатристе, да и в моей тоже. Но в тот день я видел лишь красавицу Лауру, которая вместе со своей тетушкой Урбаной стоит у ворот Севильи, где в гавани вот-вот бросят якорь галеры, и она случайно встретится с доном Лопе и его слугой Толедо. «Мы побудем тут, взгляни, сколько кораблей, они знают штормы океана!» И надо ли говорить, что уже через несколько минут все вокруг меня исчезло. Завороженно внимая речам героев, я перенесся в Севилью, без памяти влюбился в Лауру. Мечтал обладать отвагой капитана Фархада и Кастильяноса, обменяться несколькими ударами шпагой с полицейскими, а потом ступить на борт королевского корабля. Но в тот миг, когда главный герой сообщил, что страсть — источник многих зол, ревность путает понятия, стал соперника искать я и, казалось, мне нашел, мы сразились с ним тогда. Стоявший рядом с нами зритель повернулся к Алатристе и произнес сердитое «тсс», как бы требуя замолчать. Хотя, видит Бог, хозяин мой не произнес ни слова. Я удивился, а капитан внимательно оглядел этого ревнителя тишины. Вида тот был довольно гнусного, Вчетверо сложенный плащ свисал у него через плечо, а рука лежала на эфесе шпаги. Комедия шла своим чередом, я снова обо всем позабыл. Благо, Алатристы оставался безмолвен и неподвижен. Но вскоре этот малый вновь зашикал, а потом, глянув на капитана весьма недружелюбно, вполголоса прошелся насчет невоспитанных людей, которых нельзя пускать в приличные места. Капитан слегка отодвинул меня в сторону и, как я заметил, подобрал полу плаща, чтобы не мешало в случае надобности взяться за рукоять кинжала, острием вверх висевшего сзади на поясе в чехле. Тут первое действие окончилось. Публика захлопала. Капитан же и его требовательный сосед молча скрестили... Нет, пока еще только взгляды. Еще четверо мужчин, двое справа, двое слева, стояли чуть поодаль, и глаз не спускали с Алатристы и его, равно как и вашего покорного слуги. Покуда шла балетная интермедия, капитан отыскал взглядом лиценциата и Вигоня и отослал меня к ним. Оттуда, мол, лучше видно. Тут загремели рукоплескания, и мы все повернулись к одной из верхних лож. Туда, при начале первого акта, не привлекая к себе внимания, вошел наш государь. Тогда-то я и увидел впервые его бледное лицо, рыжеватые волосы, завитые спереди и на висках, рот с оттопыренной нижней губой, родовой приметой Габсбургского дома, в ту пору еще не опушенной стреловидной бородкой. Его Величество был облачен в полном соответствии с им же только что изданным эдиктом против роскоши в черный бархатный колет с круглым накрахмаленным воротником и тусклыми серебряными пуговицами, а в тонкой белой руке держал замшевую перчатку, время от времени поднося ее ко рту, чтобы скрыть улыбку или заглушить слова, обращаемые к его спутникам, среди которых публика к несказанному своему удовольствию узнала и принца Уэльского с герцогом Бекингемом. Король был к англичанам так благосклонен, что удостоил их приглашения на спектакль в своем присутствии, хоть и сохранял видимость инкогнито. По крайней мере, никто из находившихся рядом с ним, вопреки требованиям этикета, не снял шляпы. По сравнению с суровой простотой испанских костюмов, наряды молодых и статных англичан выглядели особенно роскошно. Перья, ленты, кружева, драгоценности — и зрители, заполнявшие кораль, с удовольствием приветствовали наследника британского престола и его фаворита. А дамы из-за решетчатых перегородок своих лож вовсю использовали язык вееров и красноречие взоров, исполненных сокрушительного кокетства. Началось второе действие, и вновь я, позабыв обо всем на свете, следил за происходящим на сцене, буквально впитывая каждое слово, каждое движение героев. Но когда Фахарда стал произносить свой монолог, сосед вновь зашикал на капитана, и теперь уже его поддержали двое других, успевших за это время приблизиться почти вплотную. Диего Алатристе самому доводилось использовать этот трюк, так что смысл происходящего был ясен ему как божий день, тем более, что и вторая пара неторопливо, но неуклонно прокладывала себе дорогу к нему. Капитан огляделся по сторонам и отметил многозначительное для себя обстоятельство. Ни алькальда дома, ни двора, ни альгвасилов, приставленных следить за порядком в театральной зале, не было видно, сгинули бесследно. На лиценциата, привыкшего действовать пером, но не шпагой, рассчитывать не приходилось. А от Хуана Вигоня толку было мало, куда ему с одной-то рукой да на шестом десятке. Что же касается Кеведа, то наш поэт сидел на скамейке во втором ряду, был увлечен спектаклем и знать не знал, какая драма вот-вот разыграется у него за спиной. Самое скверное заключалось в том, что под воздействием этого шиканья, предпринятого с совершенно очевидной целью вызвать его на скандал, кое-кто из публики стал посматривать на капитана косо, будто он и в самом деле мешал представлению. Дальнейшее было также несомненно, как то, что 2 до 2 — 4, в данном случае 3 до 2 будет 5, а пятеро на одного многовато даже для Диего Алатристе. Он двинулся было к ближайшим дверям, если уж драться, так лучше на улице, а не в зале, где не повернешься и где тебя прирежут в мгновение ока. Кроме того, поблизости две церкви. Там найдешь убежище, если в довершение бед в схватку ввяжутся и блюстители закона. Однако парочка, подошедшая последней, отрезала ему путь к отступлению. Дело принимало скверный оборот. Тут окончилось второе действие. Грянули рукоплескания, а четверо негодяев очень плотно обступили Алатристе. Вслед за шиканьем прозвучали кое-какие словечки на повышенных тонах. Вдогон божбе понеслась и брань. Делать было нечего. Смиряясь с неизбежным, капитан глубоко вздохнул и потащил из ножен шпагу. «Ничего», — пронеслось у него в голове. «Двоих, по крайней мере, прихвачу на тот свет с собой». Не становясь в позицию, он взмахнул шпагой, словно проводя горизонтальную черту слева направо, и заставил попятиться тех, кто подобрался слишком близко. Запустив другую руку за спину, извлек из чехла бискаец. Публика шарахнулась в стороны, очищая место. Завизжали женщины, из лож свесились головы любопытствующих. Как я уже сказал, в те времена было совсем не в диковинку, когда действие с подмостков переносилось в зал, и зрители приготовились к новому, увлекательному и к тому же даровому представлению, обступив его участников плотным кольцом. Капитан, не сомневаясь, что против пятерых вооруженных и поднаторевших в своем ремесле головорезов долго не выстоит, решил обойтись без фехтовальных изысков и не осторожничать. Он ткнул шпагой зачинщика ссоры и, даже не взглянув, достиг ли его выпад цели, ибо если даже он и зацепил этого малого с плащом на плече, то вряд ли причинил ему большой ущерб, предпринял попытку достать кинжалом второго. Если продолжить арифметические подсчеты, то 5 шпаг и 5 кинжалов — это 10 клинков, рассекающих воздух так, что удары в буквальном смысле сыпались на капитана градом. Один распорол ему рукав калета, другой, пожалуй, пронзил бы насквозь, если бы острие шпаги не завязло в плотной ткани плаща. Латристы, перемежая выпады с рубящими ударами направо и налево, прыгая из стороны в сторону, вертясь как бешеный, крутя мельницу, отбросил двоих наседавших на него, парировал удар шпагой третьего, отбил бискайцем кинжал четвертого, но в этот миг почувствовал жгучее ледяное прикосновение лезвия, вскользь полоснувшего его по лбу. Кровь хлынула меж бровей. «Плохи твои дела, Диего», — с удивительной отчетливостью пронеслось мозгу. «Вроде бы все». Он и вправду уже выбился из сил. Руки будто налились свинцом. Сочившаяся со лба кровь слепила глаза. Вскинув левую руку с кинжалом, капитан хотел вытереть лоб тыльной стороной ладони и увидел острие, направленное ему прямо в горло. Но тут раздался громоподобный крик. «Держись, аллатристы, я иду!» Дон Франсиско де Кеведо, перепрыгнув через скамью, оказался рядом и успел отбить удар, который без сомнения стал бы для капитана роковым. «Вдвоем веселей!» — воскликнул он, подняв шпагу и приветствуя аллатристы задорным кивком. «Придется подраться!» И, как обуянный демонами, ринулся в схватку, невзирая на свою косолапость, впрочем, немало не мешавшую ему орудовать изделием талецких мастеров. Можно было не сомневаться. При этом он складывает в голове очередное десятистишье, которое непременно будет занесено на бумагу, если его самого не вынесут ногами вперед. Свалившиеся с носа очки болтались на шнурке рядом с красным крестом ордена Сантьяго. Взмокший от пота, Дон Франсиско дрался с той яростью и остервенением, что приберегались обычно для словесных поединков, но весьма уместны оказывались и в переделках, подобных нынешней, когда взамен отточенной остроты в ход шла не менее острая сталь. Нападавшие не ожидали такого напора и невольно подались назад, причем один даже получил рану в плечо чуть пониже перевязи. Но быстро опомнились, сомкнули ряды, и бой закипел с новой силой. Даже актеры вышли из-за кулис поглядеть, чем кончится дело. То, что произошло вслед за тем, стало достоянием истории. Свидетели уверяют, что в ложе, где сидели никем якобы не узнанный король, принц Уэльский, Бекингем и кавалеры их свиты, за дракой наблюдали с большим вниманием, но чувства при этом испытывали разные. Его Величество натурально не мог одобрить такое безобразное нарушение порядка в общественном месте, более того, в его августейшем присутствии. Но, будучи молод, пылок и весьма склонен к рыцарским утехам, четвертый наш Филипп в глубине души, быть может и самому себе в этом не признаваясь, одобрил, что его подданные внезапно решили показать свою отвагу знатным чужестранным гостям, соотечественниками которых им... Нам, то есть, рано или поздно придется сойтись на поле битвы. Кроме того, человек, сражавшийся один против пятерых и проявивший такую отчаянную, просто неслыханную храбрость, постепенно сумел снискать себе симпатии публики и исторгнуть горестные «ай» из груди дам, взволновавшихся за его судьбу. Рассказывают, что в душе нашего государя происходила борьба, так сказать, долга и чувства, уважение к протоколу и страсти к турнирам. А потому он медлил, не приказывая начальнику стражи прекратить свалку. И в тот самый миг, когда король открыл, наконец, рот, дабы отдать соответствующее распоряжение, подлежащее немедленному исполнению, ко всеобщему изумлению, в драку ввязался, причем чрезвычайно вовремя, Дон Франсиско де Кеведо, личность при дворе хорошо известная. Однако главное изумление было впереди. Поэт, как мы помним, спеша на выручку Калатристы, выкрикнул его имя, и король буквально оторопел, заметив, как переглянулись высокие гости. «Вау! Калатристы!» — по-юношески звонко воскликнул Карл Стюарт с неподражаемым британским выговором. Высунувшись из-за барьера ложи, он с живейшим любопытством оглядел происходящее. Потом снова обернулся к Бекингему. Потом бросил взгляд на Филиппа. За те несколько дней, что наследник английского престола провел в Мадриде, он успел выучить несколько слов по-испански, а потому и обратился к нашему королю на его родном языке. «Ваше Величество извинит меня. Я обязан этому человеку жизнью». Вслед за тем, с величайшим хладнокровием, так словно находился в одной из гостиных Сент-Джеймского дворца, он снял шляпу, натянул перчатки, обнажил шпагу и взглянул на Бекингема, сказавший только «Стини», и ринулся вниз по ступеням. А за ним Бекингем со шпагой наголо. И Филипп IV, потеряв дар речи, не знал, что делать. Задержать ли их или не вмешиваться в происходящее, так что, покуда он раздумывал, англичане внизу уже вступили в бой, достойные занесения на скрижали. Когда потрясенная публика увидела принца Уэльского и герцога Бекингема, отважно пришедших на помощь Диего Латристо и дону Франсиско де Кеведо, ложи, партер, боковые скамьи и амфитеатр взорвались громом рукоплесканий и восторженными криками. Тут, наконец, его величество вышел из столбняка, встал и, обратясь к своей свите, повелел немедленно прекратить это безобразие и швырнул на пол перчатку. «Надо же знать, с кем дело имеешь». Столь резкое движение, произведенное человеком, который за 44 года своего царствования ни разу на людях не изменился в лице, бровью не поведет даже при получении самых неожиданных и неприятных вестей, показывает, что в тот день державный властелин полумира был очень крепко сбит с панталыку.